Как часто мы ожидаем, что Бог поступит по придуманному нами плану? Или непременно именно таким образом ответит на нашу молитву? Или тем путем поведет нас? Или выручит нас из беды во что бы то ни стало вот таким способом? А Он отстраняет все наши идеи и поступает так, как Ему угодно. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы предопределяем, как Бог должен поступить, будь то с нами или с другими людьми, а Он как будто и внимания не обращает на эти наши прогнозы. Например, мы думаем, что вот то или то было бы хорошо и идеально для нас. Таким образом, разрешились бы все наши проблемы. Или, молясь о спасении кого-либо, мы уже рассчитали, как Бог ответит на эту молитву, и если Бог не отвечает именно так, как мы ожидаем, или в то время, на которое мы понадеялись, то мы начинаем унывать и думаем, что Бог нам отказывает, и ответа никакого не будет. В таких случаях мы до того разочаровываемся, что порой совсем перестаем молиться. И в этом наша величайшая ошибка. Дорогие мои, отсутствие немедленного ответа вовсе не значит, что молитва наша не была услышана. Бог ее слышал и намерен ответить, но может быть совсем не так, как мы предполагали. Как часто в таких случаях мы или не дождались ответа, или просто не узнали его, потому что ожидали чего-то совсем другого. Это, дорогие мои, ошибка присуща всем нам. Кто ее не делал? Допускали ее самые выдающиеся мужи Божьи. Все мы делали попытки предопределить, как Бог должен поступить. Но Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хочу прочитать несколько стихов из 19 главы 3 книги Царств. Начнем с 11 стиха. «И сказал», — это Господь обращается к пророку Илье, «выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра – землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения – огонь, но не в огне Господь. После огня – веяние тихого ветра». Как очутился Илья на этой горе? Это была гора Хариф, гора Божья. Если вы внимательно прочтете текст, то обнаружите, что Бог не велел Илье идти туда. Пошел он к этой горе по своей собственной инициативе. А узнаем мы об этом из того, что когда Илья прибыл туда, Господь дважды задает ему вопрос: «Что ты здесь, Илья?» Иначе говоря: «Илья, зачем ты сюда пришел? Я не велел тебе приходить сюда. Ты мой слуга. И как раз тогда, когда ты мне нужен, чтобы быть моим свидетелем и стоять на своем посту, ты пришел на эту гору без моего повеления. Если ты пришел сюда, на эту гору, искать меня, то разве я ограничен этой горой? Разве я не могу явиться тебе там, где я тебя поставил?» Да, почему Илья пошел к горе Хариф? Это была гора Божья, та самая гора, на которой Бог явил себя Моисею. И однажды, когда он очутился у подножия этой горы, Бог также явился Моисею и говорил ему из горящего куста. Такие чудные откровения Божьи связаны с этой горой, и сюда пришел Илья. Для чего? Для того, чтобы встретить Бога, встретить его так, как встретил его некогда Моисей. 40 дней и 40 ночей шел Илья по безводной пустыне, чтобы встретиться с Богом, как Моисей встретил его. О, если бы Бог явился мне, как некогда он явился Моисею, тогда народ обязательно послушался меня и обратился к Богу, оставив идолопоклонство. Ведь какое место может быть лучше для встречи с Богом и огненного крещения, если не то же самое, на котором встретил Бога великий законодатель Моисей? Илья, по-видимому, считал, что только такое явление Бога в блеске молнии и в поедающем огне убедит народ покаяться и оставить своих мертвых богов. Он думал, что только каким-то особо явным, невероятным, молниеносным действием Божьим можно убедить народ в его виновности и в праведности Божьей. И здесь, на этой горе, Бог решил преподать пророку наглядный урок, показать Илии, что свое дело Бог вершит не воинством и не силою, но духом своим, и что встреча с Богом возможна на любом месте. Слушайте, какое слово было Илии. «Войди и стань на горе пред Господом, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь». После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. И теперь, что сказано после этого? После огня веяние тихого ветра. Ветер пройдет, землетрясение перестанет, и огонь погаснет. Все эти явления второстепенные, они служат лишь символом, но не определяющим фактором. Бог не был ни в ветре, ни в землетрясении, ни в огне. Бог был в веянии тихого ветра. Помните, Христос сказал: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Да, Дух Божий действует, как Он хочет. Он разделяет каждому особо, как Ему угодно. И вот этот урок преподал Господь Илии там, на горе Божией Хариф. Человек всегда пытался тем или иным способом регулировать действие Духа Святого. Но так же, как не может управлять человек ветром, так человек не способен и не вправе контролировать Бога. Остается только одно – дать Ему возможность управлять нами. Мы должны так направить свои паруса, чтобы дать возможность ветру Духа Святого двигать нашу лодку. Нам оставлен наглядный пример этой истины и в Новом Завете. Посмотрите, что случилось в день Пятидесятницы. Во второй главе книги Деяний мы читаем: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Эти явления, дорогие друзья, никогда, насколько нам известно, не повторялись. Это был единственный случай – шум как бы от несущегося сильного ветра. И таким этот шум был сильным, что его услышал весь город. Ниже мы читаем, что когда сделался этот шум, то собрался народ и пришел смятение. Что же происходит дальше? «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Вы заметили, эти языки не были огненные, но как бы огненные. Это то, что видели люди. Шум как бы сильного ветра они слышали, и языки как бы огненные они видели. Да, невероятные явления. И, как мы сказали, эти явления никогда больше не повторялись. Они были второстепенными, а не основными. В 4 главе книги Деяний сказано, что когда церковь помолилась, то место, на котором они были собраны, поколебалось, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Тут произошло землетрясение. Так что в день Пятидесятницы был шум ветра и явление огня, а после этого колебание всего дома, землетрясение. Все это было временными явлениями, а не основными. И, дорогие мои, точно так же, как Господь не был в ветре, раздирающем горы и сокрушающем скалы, не был Он в землетрясении и не был в огне, так и в день Пятидесятницы Бог был не в шуме ветра, не в явлении огня или в колебании дома после того, как церковь молилась. Да, безусловно, произвел все это Бог, здесь нет никакого сомнения, но сами явления второстепенны. Сущность же заключается в том, что люди эти были исполнены Духа Святого. Видите, в звуке веяния тихого ветра. Вот в чем основное, неотъемлемое, существенное. Все, кто пытается воспроизвести колебания дома, шум ветра и огонь, не понимает значения этих внешних символов. Это всего лишь символы. Бог их дает, но только временно, и когда эти символы исполнили свое предназначение, в них больше нет надобности. Но что остается? Что важно и существенно? Это факт, что присутствовавшие на том месте были исполнены Духа Святого, то есть они познали Бога, Иисуса Христа, таким, как они никогда раньше Его не знали. Вот это и было кульминацией искупительной жертвы Иисуса Христа – дар Духа Святого людям. Смысл был не в шуме, не в землетрясении, не в огне, а в веянии тихого ветра, прообразно говорящего нам о Духе Святом. Господь Иисус Христос уподобил Духа Святого ветру, когда Христос говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит», то в оригинале Господь пользуется словом «ветер». Ветер и дух – одно и то же слово в этом тексте. Ветер дует, где хочет. Видите, никто не может предсказать, откуда и куда подует ветер. Ветер дует, где хочет. Мы не можем сказать, откуда он приходит и куда уходит. Точно так же никто не может предсказать, как будет действовать Дух Святой. Он поступает, как ему угодно, и он проявляет свои действия, как он хочет. Если ему угодно явить себя в шуме ветра, или в землетрясении, или в огне, то это его приоритет. И можно смело сказать, что Дух Божий редко проявляет себя два раза подряд в точности одинаково. «Так бывает со всяким рожденным от Духа», — сказал Иисус Христос. «Нет двух людей на свете, переживших возрождение одинаково». С каждым из нас Бог обращается особо. Дух Божий знает, как пробудить душу к сознанию греха и необходимости спасения, и совершает сам свое дело с каждым из нас индивидуально. Илья думал, что Бог должен явить себя, как он явил себя Моисею. Тогда народ узнает его и наверняка покается. Но Бог показал Илье, что Бог не во внешнем явлении, но в веянии тихого ветра. Знание Бога возможно только в веянии тихого ветра, то есть только через пребывающего в нас Духа Святого. Помните, что Иисус Христос сказал ученикам о Духе Святом накануне своей смерти: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И дальше что? «Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Сущность в этом маленьком предлоге «вы». «И в вас будет». В день Пятидесятницы обещание Христа сбылось. Дух Святой вселился в них. В этот момент произошло их возрождение, рождение от Духа. Я не говорю, что до этого они не были спасены. Они были спасены верой в то, что Христос еще должен был совершить, точно так же, как ветхозаветные святые. Их вера ожидала обещанного Христом. Но когда наступил день Пятидесятницы, тогда полностью завершено было дело искупления. Дух Святой вселился в каждого из них. Можно сказать, что в первый день после сошествия Духа Святого, когда они приняли Его, ученики больше узнали Иисуса, чем за все 3 года общения с Ним. «В тот день узнаете, — сказал им Христос до Своей смерти, — что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я вас». В какой день? В день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой и вселился в них. Вот почему в течение одного дня после пришествия Духа Святого они познали Христа так, как они никогда раньше не могли Его знать. У них появилось совершенно новое сознание Иисуса и новые взаимоотношения с Ним. Христос сказал, что Он, Дух Святой, прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. О, какой это чудный дар, дар Духа Святого, когда Бог отдает Себя Самого нам, чтобы жить в нас. Именно для того Он искупил нас, чтобы в нас пребывать. Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя, в подлиннике опустошил Себя Самого. Да, дорогие мои, Он, Иисус Христос, опустошил Себя, чтобы мы были исполнены Им. Спасение не значит всего лишь избавление от вечного ада. Нет, спасение означает, что Иисус Христос в нас, надежда славы. Подумайте, какая это благодать – быть в полном смысле этого слова христоносцами. Ибо в каждом возрожденном чаде Божьем живет Иисус Христос. Он в нас живет Духом Святым. И теперь Дух Святой желает иметь полную свободу действия в нашей жизни. Быть исполненным Духом Святым не значит иметь больше от Него. Он – личность. И вопрос не в том, чтобы иметь большую часть личности. Это невозможно, это абсурд. Мы его или имеем, или не имеем, одно из двух. Но вопрос вот в чем. Имеет ли он нас? Принадлежим ли мы ему целиком? Когда он полностью владеет нами, тогда можно сказать, что мы исполнены им. Дух Святой дан нам не для того, чтобы мы использовали его в своих целях и подсказывали, как и что ему делать. Он послан, чтобы полностью владеть и распоряжаться нами. Не ищите его в шуме ветра, или в землетрясении, или в огне. Его нет там. Он в тихом веянии ветра. Он в нас и желает полностью владеть нашей жизнью. А если он в тебе, мой дорогой друг, сам Бог, Дух Святой, то кто ты или я, чтобы ему диктовать, как и что делать? Он вечный Бог, не имеющий никаких ограничений. Он хочет совершить что-то новое для тебя и через тебя. Предоставь ему эту возможность, не ограничивай его. Он безграничен в своих намерениях и действиях. Совершает все так, как ему угодно. Или я думал, что Бог должен явиться и действовать так, как он это делал в прошлом, как во дни Моисея, например. Но Бог имел в виду что-то совсем другое. Бог имел новое поручение для Ильи. Возлюбленные, сегодня новый день, и Бог хочет совершить нечто свежее и новое для народа своего. Кто может познать его мысли, его планы, его намерения и его методы? Дорогие мои, мы застряли на своей колейке, но не Бог. Поэтому, дорогие друзья, давайте отдадим себя Богу всецело и безраздельно, и пусть Он употребит нас так, как Ему угодно». Быть исполненным Духа Святого означает, что Дух имеет полное право на нашу жизнь. Тогда мы познаем Бога в новом откровении, в веянии тихого ветра. Слушайте, что говорит Бог. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» «Да, воистину, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что...» «Приготовил Бог любящим Его». И вот это Бог хочет открыть нам Духом Своим. Ибо Дух Святой, веяние тихого ветра, проницает глубины Божии, чтобы дать нам знать, дарованное Богом. Поэтому, мой друг, как написано в Слове Божьем, «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа, свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых, возвести». Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. О, друзья, нам не нужно даже одного шага делать, чтобы встретить Бога. Илье не нужно было идти такую даль, чтобы встретить Бога. Не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Богу, говорит Христос, но истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Нет нужды совершать путешествие в святые места. Бог там, где ты сейчас находишься. Он Бог настоящего времени. Имя Его «Я Есем». И Он тот же самый Бог, который явился Моисею в горящем кусте. И Он сегодня, сейчас хочет встретить тебя и совершить в тебе нечто совершенно новое. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. А если ты, мой дорогой друг, еще не познал Бога, то точно так же, как веяние тихого ветра, так и Он находится ближе к тебе, чем ты даже можешь себе представить. Только открой Ему свое сердце. Христос своей смертью и воскресением совершил абсолютно все для тебя, чтобы и ты мог принять Его чудный дар, дар Духа Святого, и действительно познать Его как своего личного Спасителя.